Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы с вами продолжаем курс лекций по предмету «Сравнительное богословие» в рамках «Школы православия». Сегодня у нас с вами заключительная лекция темы, которую мы начали, то есть вероучение католицизма, и заключительная лекция вот этого нашего годового курса. Мы с вами еще в самом начале обозначили несколько основных догматических отличий католицизма от православия. В первую очередь, это отличие в области экклесиологии, учения об абсолютной единоличной власти папы. Далее, учение филиоквы. И, наконец, специфические черты римо-католической теории спасения, то есть римо-католической сотериологии. Мы с вами уже сказали о том, что отличия в учении о спасении православия и католицизме, они исходят, в общем-то, с самого начального представления состояния первозданного человека. Затем сказали непосредственно о юридической теории искупления. И, наконец, подходим с вами к учению о чистилище, о сокровищнице заслуг. Итак, в католицизме, наряду с существованием рая и ада, признается еще чистилище. Существование чистилища как место временных загробных мучений, где люди приносят удовлетворение Богу за совершенные в земной жизни грехи. Мы с вами уже говорили о том, что недостаточно принесения покаяния. Человек, так как он грехом оскорбляет Бога, должен принести, помимо покаяния, еще и удовлетворение за грех. Если этого удовлетворения путем определенных действий, назначенных священником, он не совершает в этой жизни, то он должен будет возместить этот ущерб Богу, принести это удовлетворение за грех уже в загробной жизни, то есть в чистилище. Поэтому то, что происходит в чистилище, а в чистилище происходит страдание грешника в огне чистилища, причем по утверждению католических богословов, этот огонь есть огонь телесный. Так вот, вот это вот действие в чистилище, то есть страдание в чистилищном огне, является не столько очищением от грехов, сколько уплатой Богу долгов за грехи. Подтверждение своего училища о чистилище римо-католики ссылаются на то, что Иуда Маковей и его соратники молились за павших в сражении воинов и приносили умилостивительную жертву за их грех. Это вторая Маковейская книга, 12 глава, 39-45 стихи, одна из самых распространенных ссылок католических для обоснования учения о чистилище в Писании. Но в самом этом повествовании нет никаких указаний на чистилище. Таким же образом нельзя считать действительным обоснованием учения о чистилище известные слова апостола Павла, на которые ссылаются католики, из послания 1 Коринфянам, 3 глава, 12-15 стих. Об огненной проверке, где говорится, которой в один день подвергнутся все дела человеческие и добрые, и злые. Во время униатского феррара Флорентийского собора католики таким вот интересным образом аргументировали существование чистилища. Если человек согрешил смертным образом, смертным грехом, то он находится в аде, и молиться о нем смысла не имеет. Если человек жил праведной жизнью, сейчас он находится на небесах в блаженной участи, то о нем смысла молиться тоже нет. Если мы молимся о усопших, то, следовательно, мы молимся о тех, кто находится ни в этом, ни в другом состоянии. Вот такая специфическая юридическая точка зрения на состояние церкви, где уже совершается такой вот рациональный суд. Мы же с вами знаем, что в церкви православной никакого понятия чистилища нет. И признается существование рая и ада. И поэтому, исходя из учения о церкви как едином богочеловеческом организме, который соединен любовью божественную, а не организован по принципу воздаяния и рациональной справедливости. Православная Церковь находит возможным возносить молитвы, приносить жертвы умилостивительные даже о ижеваде держимых. Это и верует, что содержимые там смогут получить ослабление от содержащих скверн. Это слова из известной молитвы, одной из коленопреклоненных молитв, которая совершается на вечерней Пятидесятнице. Но все же в православии, помимо рая и ада, существует представление о мытарствах, то есть о неких ступенях испытания души, которые она проходит после своего исхождения, прежде определения окончательной ее участи. Возникает вопрос, не есть ли учение о мытарствах, то же самое учение, какое католики предлагают о чистилище. Но здесь прежде всего следует сказать о значении этого мнения. Учение о чистилище является догматом Римо-католической церкви и необходимым существенным элементом всей сотериологии и юридической теории искупления. Учение о мытарствах, оно не догматизировано при всей его всеобщей распространенности. Конечно же, это не означает, что мы должны подвергать сомнению многочисленные свидетельства предания о прохождении испытаний. Но важно здесь отметить что? Что учение о мытарствах, вот тех свидетельствах предания, оно говорит лишь о неких испытаниях души, но ни в коем случае не говорит о том, что душа здесь проходит как бы некие необходимые ступени очищения, и, безусловно, нигде не говорится о том, что вот в этих вот предстояниях на мытарствах душа, она приносит некое удовлетворение Богу. Поэтому в результате прохождения мытарств душа, она лишь как бы видит свой собственный итог жизни, того внутреннего самоопределения, которое в этой жизни происходило. И если отвлечься от тех разнообразных образов и символов, в которых представлены вот эти свидетельства о мытарствах, то мы видим, что здесь открывается в мытарствах главное – устроение человека. Жил ли он со стремлением к Богу, жил ли он с желанием исполнить заповедь Божию, или в жизни его возобладали грех и похоть. И мы видим, что этот элемент здесь не только юридический, даже, собственно, не юридический. То есть здесь душа, она испытывает вот этот вот суд собственной совести и суд Божий пред самою собою. И в учении католическом о чистилище самое главное состоит в чем? В том, что человек, попав в чистилище, он имеет возможность лишь одного исхода из чистилища. Это состояние временное. По определению, нахождение в чистилище – состояние временное. Более того, в католицизме, вот со свойственным ему юридизмом и механицизмом, возможно даже определение времени нахождения в чистилище за каждый грех. Допустим, согрешив таким-то образом, человек, не принеся удовлетворения в земной жизни, будет, к примеру, в течение 10 лет пребывать в чистилищном огне. Так вот, несмотря вот на эту временность чистилища, выход из чистилища возможен только в одном направлении. Человек в чистилище очищается и попадает в рай. Именно поэтому учение о чистилище называлось в отеческой письменности человека ненавистническим учением. По какой же причине? Казалось, что же в этом плохого? Именно потому, что учение о чистилище, оно чрезвычайно ослабляет ревность ко спасению. Получается, что если человек не совершил смертных грехов, как сейчас мы часто можем услышать от человека, когда начинаешь беседовать о покаянии, о грехе, то человек говорит: ну а что я? Я никого не убил, не прелюбодействовал, не ругаюсь даже, не сквернословлю, не воровал. В общем-то, вполне хороший человек. Так вот, по католическому учению, человек, который не совершил таких грехов, явных, видимых, прямо изляющих, убивающих совесть, он попадает в рай. То есть вся совокупность другого греха и вообще вся неустроенность жизни человека, они уже здесь во внимание совершенно не принимаются. Получается, что человек может жить вполне мирской жизнью, не убив никого и не своровав, но при этом иметь полную надежду на спасение. О преображении человека, об изменении его, о том самом евангельском максимуме, который необходим для того, чтобы быть со Христом, речи здесь уже не идет. Вот такое принципиально иное видение отношения человека и Бога. Здесь действительно трудно уже как-то понять и принять слова Спасителя о том, что кто не возьмет крест свой, тот не последует за мною. И кто не погубит душу свою, тот не сможет обрести ее. Итак, именно поэтому отцы и называли учение очистилища учением человека ненавистническим, которое действительно евангельскую природу отношений человека с Богом изменяет вот в такую, превращает в такую отчужденную юридическую форму. И так человек в этом случае может вполне надеяться на спасение. С точки зрения же католической, вот насколько все-таки различно сознание церковное, с точки зрения католического учения чистилища, наоборот, очень благоприятно для человека. Наоборот, дает ему надежду на спасение и показывается тем самым милосердие Божие. Но в учении православном о мытарствах мы с вами уже говорили, душа, она не очищается таким образом, что приобретает лучшую участь. И даже если душа некоторые мытарства не прошла, но она может потом добиться лучшей участи по предстательству живущих, по поминовению на божественной литургии с участием в бескровной жертве. И это изменение состояния души загробного, оно здесь находится уже вне юридического осмысления. Потому что невозможно любовь Божию, праведность, справедливость Божию вложить в рамки мерки. Поэтому, когда мы, допустим, встречаем такое утверждение, что необходимо совершить определенное число молитвенных поминовений на божественной литургии, чтобы с душой произошло то-то и то-то, то здесь мы все-таки видим наличие некого юридизма. Наша забота и наше попечение о душе, находящейся за гробом, исходит из того, что мы действительно не знаем участи человека умершего. Конечно, Господь это открывает, и мы все знаем устроение жизни, видим, как человек отошел, но все-таки окончательный суд Божий нам неведом. Но мы молимся о всех, молимся и о тех, кто в жизни этой и, видимо, согрешал и отошел даже, может быть, и не в том мире с Богом, который был бы необходим. Основанием для этого, конечно, является само понимание Церкви, понимание в Церкви Православия как единого тела Христова. Поэтому, если мы имеем любовь к усопшему, если сердце наше, оно несет попечение о нем непрестанно, это значит, что союз любви, он сохраняется. Именно в этом союзе любви мы просим Господа о милости и о помощи. И таким образом, Христова любовь становится основанием для того, чтобы душа человека, находящегося уже вот в этом загробном существовании, она приобретала лучшую участь. Следующее понятие католической догматики – это римо-католическое учение о сокровищнице заслуг, индульгенциях, которое непосредственно связано с учением о чистилище, конечно. И мы с вами уже говорили о том, что такое сокровищница заслуг. Можно повторить еще раз. Человек, в своем отношении к Богу, он достигает в результате совершения добрых дел степени оправдания. То есть, когда он уже очищен и оправдан пред Богом. Но он совершает еще добрые дела, и таким образом у человека праведного, у подвижника, у него появляется как бы некий запас добрых дел, или так называемых сверхдолжных заслуг. Так вот, из сверхдолжных заслуг святых и из заслуги самого Спасителя, которая неисчерпаема, составляется так называемая сокровищница заслуг. И именно из этой сокровищницы заслуг, которая принадлежит церкви и распоряжаться которой может только лично верховный первосвященник, римский первосвященник, то есть сам папа, из этой сокровищницы заслуг возможно принесение удовлетворения за грех того, который не принес человек в этой жизни. И вот такое вот принесение умилостивления, удовлетворение за грех, освобождение, если точнее сказать, от принесения удовлетворения в счет сокровищницы заслуг, оно и носит название индульгенция. Известнейшее учение об индульгенциях. Существует такое, в общем-то, недостаточно верное или неверное даже представление о том, что индульгенция – это отпущение грехов за деньги. На самом деле нет. И индульгенция начинается с другого. Продажа индульгенций за деньги – это уже крайняя все-таки форма индульгенции, которая потом уже и в самом католицизме все-таки исчезала. Так вот, само слово «индульгенция» означает послабление или милость, снисхождение. Если мы открываем современный католический катехизис, то можем прочитать. Индульгенция – это отпущение пред Богом временной кары за грехи, вина за которые уже сглажена в таинстве исповеди. То есть мы видим, что индульгенция – это не отпущение грехов за деньги. Индульгенция – это отпущение пред Богом временной кары за грехи, вина за которых уже изглажена в таинстве исповеди. Отпущение получает христианин, имеющий надлежащее расположение при определенных обстоятельствах через действие церкви, которая, как распорядительница плодов искупления, раздает удовлетворение сокровищнице заслуг Христа и святых и правомочно наделяет ими. Опять мы видим совершенно ясный и четкий юридизм и механицизм. Если у человека недостаточно, есть место, из которого можно взять и удовлетворить Богу. Выражение «пред Богом», «отпущение пред Богом», значит, что индульгенция освобождает от кар, уготованных Богом, то есть от мук в чистилище. И согласно римо-католическому учению, ключами вот к сокровищнице заслуг, из которой удовлетворение приносится, обладает именно папа. И католический катехизис дальше пишет. Индульгенции могут быть частичными или полными, в зависимости от того, освобождают ли они частично или полностью от временной кары за грехи. Индульгенции могут применяться к живым и умершим. Итак, католик может получить индульгенцию или такую, получив которую он будет уверен, что на этот момент ему отпущены все причитающиеся временные наказания. Но такие индульгенции не слишком часто выдаются. Нужны всякие условия соблюсти для того, чтобы получить полную индульгенцию. Чаще всего выдаются индульгенции частичные. Получив их, человек знает, что он освобождается от части того наказания, которое должен понести в чистилище. Первоначально индульгенция давалась в результате выполнения некоторых индульгенционных действий. Первоначальным условием получения индульгенции, причем полной индульгенции, было участие в крестовом походе. А затем индульгенции стали давать за произнесение определенной молитвы, определенное число раз, посещение указанной святыни, прохождение крестным ходом, определенное пожертвование, употребление освященных особым образом индульгенционных предметов, крестов, четок, в соответствии с определенными предписаниями. Естественно, что эти предметы индульгенционные, они стоили гораздо больше, чем, к примеру, обычные такие же предметы, не освященные особо. Условия получения индульгенции, их эффективность устанавливается папой или епископами, которых он на то уполномачивает. Индульгенции точно указывался срок, на который она сокращает частичные муки, 40 дней, год, 100 лет. Максимальный срок, на который давалась частичная индульгенция, 154 тысячи лет. До последнего времени римо-католические богословы учили, что сроки эти зависят не от внутреннего расположения человека, который получает эту индульгенцию, а единственно от воли того, кто ее устанавливает. Но совершенно очевидно, насколько индульгенция искажает духовную жизнь католиков, нося в отношении между Богом и человеком вот этот вот принцип зачет. Но появление индульгенций, оно является естественным развитием учения средневекового о покаянии, вот в этой самой идее удовлетворения. Начиная с Абеляра, то есть с XII века, по мнению схоластиков, грех или вина, кульпа, отпускается священникам в силу раскаяния грешников, но это раскаяние лишь в исключительном случае достаточно для удовлетворения божественной справедливости. Поэтому необходимо выкупить у Бога наказание за грех делами покаяния на земле или муками в чистилище. И вот индульгенция, она как раз и предназначена для того, чтобы человек мог принести это самое удовлетворение. Продажа индульгенций за деньги, она является таким вот очень видимым знаком этого самого духовного извращения. И недаром именно продажа индульгенции за деньги, причем продажа, принявшая характер такой безобразной кампании широкомасштабной, побудила в свое время Лютера на восстание, так скажем. Ну, может быть, не совсем первоначально на восстание, но на возмущение. Он выдвинул тезисы против индульгенции, и это положило начало реформационному движение положило начало возникновению протестантизма. Итак, мы видим, что в католической теологии получает преобладание рационалистический юридизм. В учении об искуплении, последствиях первородного греха, в теории сатисфакции, юридическая, внешняя идея заслуги, удовлетворения получает преобладание над нравственным, органично-мистическим учением о нашем спасении через воплощение, страдания, воскресение Сына Божия, через наше участие в Его искупительной жертве, в Его просветленной жизни. Таким образом, искажается тот самый евангельский идеал обожения, который так ясно Господь открыл, говоря о том, что мы из состояния рабов переходим в состояние сынов. И святитель Григорий Богослов совершенно ясно выразил это в своем слове о том, что мы должны стать сынами Божьими, с маленькой буквы, сынами, по благодати, как Господь стал человеком по природе, Сын Божий. Ну и в завершении хотелось бы сказать несколько слов о мариологических догматах, то есть о тех догматах, которые искажает учение церковное о Пресвятой Богородице. Это два догмата. Первый догмат, который был принят в 1854 году католиками, это догмат о непорочном зачатии Девы Марии. Здесь уже сразу говорится, что католики не приравнивают бессеменное зачатие самого Спасителя к непорочному зачатию Девы Марии. Они не говорят, что также особым действием Духа Святаго явилась на свет Пресвятая Богородица. Не говорят, что одно и то же рождение Божией Матери, рождение Спасителя. Но все же утверждают, что при своем рождении Матерь Божия, она была очищена от первородного греха. Согласно этому догмату, Пресвятая Богородица, хотя она и родилась, как все люди, от естественного зачатия родителей своих Иоакима и Анны, но в первый же момент была освобождена от вины первородного греха в силу будущих искупительных заслуг Христа Спасителя и благодаря особой дарованной ей привилегии. То есть она оказалась в состоянии, в каком пребывали дама Ева до грехопадения. С точки зрения католиков, этот догмат был принят для прославления Девы Марии, для прославления Пресвятой Богородицы. Естественным следствием из этого догмата явился следующий догмат о телесном вознесении Пресвятой Богородицы. о том, что Матерь Божия, она была телом, взята на небо. Он был принят в 1950 году. Непорочная Богоматерь Преснодева Мария, закончив путь земной жизни, была взята душой и телом в небесную славу. Что же здесь как бы неправильного, если мы с вами все знаем о том, что Матерь Божия действительно была взята на небо телом? И праздник Успения Пресвятой Богородицы, который так любит русский народ, православный, так много храмов успенских, монастырей успенских, нам показывает это. Ангеле Успения Пречистый, видевший, удивившийся, как одева восходит от земли на небо. Но, несмотря на внешнее совпадение учения, важно отметить здесь что? Что православное свидетельство, православная вера о взятии Матери Божией в теле на небо, вознесении, оно не делает никаких из этого догматических выводов. Католическое заучение, оно исходит из учения о непорочном зачатии Девы Марии. В конце концов, порождает, в общем-то, массу догматических противоречий, потому что формулировки этого догмата о телесном вознесении Божией Матери обойден важный вопрос, вопрос о смерти. И в католическом богословии существует до сих пор неопределенность. Если Божия Матерь, как говорят одни католические богословы, не умерла, то получается противоречие со всем учением древней неразделенной церкви. Поэтому современный католический богослов предпочитает говорить, что Божья Матерь вначале умерла, затем была воскрешена и вознесена. Но если признать, что Пресвятая Богородица все же умерла, хотя она и не была под виной первородного греха, согласно первому догмату, то значит смерть Божьей Матери была добровольной. А если она не обязана была умереть и вкусила смерть добровольно, так же, как добровольно вкусил смерти сам Спаситель. Но если она была добровольной, то значит была искупительной. И так появляется даже титул Божьей Матери, усвоенный соискупительницей. Конечно же, что прямо противоречит всему учению, откровению Божию. Конечно же, вот эти католические догматы, рационалистически принятые с целью прославления Пресвятой Богородицы, они не только не увеличивает ее славу, а даже и умаляет подвиг Пресвятой Богородицы и в каком-то смысле являются даже кощунственными. В чем? В том, что движение самой Пресвятой Богородицы, ее внутренний подвиг, стремление к Богу, вот этот вот для нас непостижимый даже в понимании внутренний мир, очищенное сердце, по которому она смогла принять Слово Божие, все это с точки зрения католической оно отрывается, исчезает в этом учении о непорочном зачатии, когда Матери Божией механически усваиваются и переносятся заслуги Сына Ее. Пресвятая Богородица представляет для нас собою идеал человека. Она является венцом всего Ветхого Завета в тех вот самых удивительных и, опять-таки, неизреченных по глубине смирения в словах: «Се раба Господня, да будет мне по глаголу Твоему». Какое сердце могло воспринять слово о том, что в нее вместится Бог? Именно сердце Божией Матери, как венца всего вот этого нравственного подвига ветхозаветного народа богоизбранного. И в учении о синергии, в учении о том, что Господь требует от человека именно его свободного, волевого движения. Потому что благодать не насилует, и Бог вне свободы человеческой, вне направленной воли к нему спасти человека не может, не хочет. Такова правда Божия. Такова правда об устроении человека, который несет в себе образ Божий с этим качеством личностной свободы. Если мы вот этот католический догмат принимаем, то получается, что вся эта правда Божия, так ясно нам, истина Божия человек, так ясно нам открывшаяся в Матери Божией, почему мы так ее бесконечно любим и открываем свое сердце к ней, стремимся к этому, то вся эта правда, она исчезает. И как раз вот в мариологических догматах мы видим действительно еще раз, в общем-то, печально, как Западная Церковь утратила вот эти вот свидетельства истины, свидетельства откровения о состоянии человека и о правильном его отношении к Богу. Конечно же, все, о чем мы с вами сейчас говорили, оно не является основанием для того, чтобы нам превозноситься над западными христианами, для того, чтобы относиться к ним с какой-то, допустим, презрением или еще иметь какие-то вот такие вот негативные чувства. Конечно же, нет. Все это знание необходимо для того, чтобы мы понимали их заблуждение и верно относились к католическому учению. Конечно, для того, чтобы правильно понимали собственное православное учение и верно относились, соответственно, к западным христианам, понимая их заблуждение и понимая еще те, значит, евангельские основания и истины Христовы, которые у них в определенной мере сохранились. А на этом бы хотелось закончить нашу сегодняшнюю лекцию. Всего вам хорошего. До свидания. Христос воскресе!